Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в цикле «Беседы о вечном» настоятель прихода во имя Святой Троицы города Полевской, протоиерей Илья Кожевников. Тема сегодняшней встречи очень глубокая, интересная. Это евангельская история, встреча Господа Иисуса Христа с самарянкой.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Пусть Господь благословит нашу с вами передачу, чтобы она была интересной, содержательной, полезной. И в этом светлом ключе Пасхи Христовой Христос воскресе.
Воистину воскресе, батюшка. И я бы хотел попросить вас, чтобы мы сегодня поговорили о евангельской истории, о встрече Господа Иисуса Христа с самарянкой. Тема очень большая, интересная, обширная. И вот, пожалуйста, батюшка, растолкуйте нам в подробностях.
Вы правильно говорите, что она очень большая, и само по себе повествование достаточно большое в Евангелии от Иоанна. И поэтому, наверное, можно с разных сторон подходить к этой евангельской истории, к этому событию, и можно для себя, наверное, просто бесчисленное поучение какие-то из этого повествования для себя приобрести. Во-первых, удивительно то, что Господь, Он, обитая большей частью в Галилее, Он приходит в Иерусалим, как и все иудеи, на праздники Пасхи, на праздник Пятидесятницы, праздник поставления кущей, должны были приходить в Иерусалим. И Господь исполняет эту ветхозаветную традицию и вместе со своими учениками регулярно путешествует в Иерусалим. Галилея находится на севере Палестины, Иерусалим южнее, а между ними лежит вот такая удивительная область Самария. Она возникла в период Вавилонского пленения, когда именно сюда из языческих других стран были переселены иноземцы. И отчасти эти иноземцы за вот эти вот там шесть веков, они ассимилировали, отчасти что-то вобрали из иудейских традиций, из верований, отчасти что-то принесли свое. Но в любом случае у них сохранялась такая еще вера Авраамова. И из этой беседы мы как раз видим, что, ссылаясь на патриарха Иакова, эта женщина-самарянка, она Господу указывает на гору Горизим, где они приходят и поклоняются единому истинному Богу. Но для самих иудеев самаряне, они считались хуже неверных, потому что если с язычниками можно было как-то вот вести какие-то миссионерские беседы, то здесь считалось, что они как бы отступники, они не знают, вроде как истинного Бога почитают, и в то же время они не поклоняются, как это должно, иудеям в Иерусалиме, не соблюдают всех обрядовых действий закона и прочих вещей. Поэтому отношение к самарянам было не то, что пренебрежительное, а даже в каком-то смысле как общение как с еретиками с какими-то. И поэтому апостолов очень изумляет, когда они приходят из этого города, Сихарь, куда пошли купить что-либо для обеденной снеди, и застают Господа, беседующего с этой женщиной. Вообще, само понимание того, что ровно в полдень, то есть, как сказано, в шестом часу, а по-нашему это ровно полдень получается. Кто бывал просто даже у нас на юге, не говоря уже там гораздо южнее, как Палестина, имеет представление, что в полдень солнце стоит в зените, это невозможная жара стоит. И какая женщина пойдет в это время на колодец? Ходит либо очень рано, пока еще солнце только встает, или очень поздно, когда уже солнце зашло, когда немножко жар, спал. Понятно, что эта женщина идет с одной целью в полдень. Она идет, чтобы утаиться от других. Она не хочет ни с кем встречаться. И как раз-таки она встречает нашего Господа Бога. И завязывается очень удивительная беседа у них. Если эту беседу тоже внимательно рассмотреть, то мы видим, как Господь последовательно, вот подлинно сам Господь, учитель миссионерства, как можно с самыми разными людьми, на их животрепещущие темы общаться и из этого выводить обязательно какое-то духовное приобретение, которое бы человека открывало Бога и вело его по пути спасения.
Действительно, насколько сильно Слово Божие, что вот встреча с самаритянкой несла, ведь и дальше события такие развивались, что она пошла к себе в город и призвала жителей сказать, что пришел Мессия.
С одной стороны, эта женщина не пользовалась большим авторитетом в городе. Как Господь ей открывает, и она через это откровение узнает, что перед ней воистину пророк, человек от Бога, наделенный даром прозревать истину. Ведь пророчество – это не то, что относится к будущему, а это то, что открывает истину, как было или есть, или что грядет и будет. Вот. Удивительно, беседа завязана с самого бытового вопроса. Как я уже начал говорить, иудеи с самарянами не сообщались сразу же по крайней нужде, по торговой нужде, по каким-то еще другим вопросам. А так общение было как бы сводилось к минимуму. Какие-то там меж вот этих вот национальных браков, я думаю, что вряд ли было, это было у иудеев вообще запрещено. Вот. И Господь обращается к женщине самым простым вопросом. «Женщина, дай мне попить». И вот сам этот вопрос, казалось бы, сообщение с самарянами для иудеев, это было как бы как неким осквернением, но с чем-то нечистым. А он не гнушается с ней не только вот общаться, самые подчас интересные, глубокие, в том числе религиозные темы, а он обращается к бытовой нужде, дай мне попить. Жажда – это естественная потребность любого человека. И мы сами с вами состоим почти на 80% из воды, и вода – это первейшая жизненная среда, без которой практически ничего не живет в этом материальном мире. И поэтому она, с одной стороны, откликается с готовностью на эту просьбу нашего Господа и Спасителя, а с другой стороны, ее изумляет, что иудей, который к тому же совершает паломничество, а это означает определенные дни воздержания, дни, когда иудеи должны были к минимуму свести все то, что их оскверняет, наоборот, они готовились определенным образом очиститься к праздникам иудейским, соответственно, он не должен был вот этого делать, да, ее потому изумляет. Ну, а тем не менее, она, изумившись этому, дает ему пить, а Господь ей говорит, если бы ты знала, с кем ты сейчас говоришь, ты сама бы просила у меня воду живую. По понятиям тех людей, которые живут в пустынных местах, ну что такое колодец? Если это не проточная вода, потому что там глубинные, могут быть какие-то источники, глубинные речки даже вот под землей протекать, то, как правило, колодец – это вода все-таки застойная. А живая вода – это именно живая струя, это там, где бьют ключи. Вот. А это означает, это на самой глубине колодца. И поэтому копали, как правило, глубокие колодцы. Ее говорит, так у тебя даже нечем почерпнуть. Как же ты хочешь мне дать живую воду? Но Господь ей открывает некое большее. Не просто о воде материальной, которая бы просто физическую жажду утолила, а о чем-то большем. То есть она обнаруживает в своей беседе, что она не просто человек, вот, ну, как бы сказать, который строит свою бытовую жизнь. Ей не чужды вопросы религиозные. Поэтому, когда она обнаруживает эти вопросы, Господь ей прямо тогда указывает на то, что вы неправильно, самаряне, поклоняетесь Богу. Вы не ведаете, какому Богу вы поклоняетесь. Вы просто знаете, что да, Бог есть, и Бог един. А мы, иудеи, нам дано откровение. То есть, говорит о том, что, оказывается, у религий есть, можно сказать, разная степень истинности и разной степени откровения Бога. Ведь что мы можем о Боге знать? Можем знать только то, что Он нам сам о себе откроет, а не то, что мы себе домыслили. И вот эти самодельные какие-то религии, по сути, языческие, они обожествляли все и вся. И даже если признают истинного Бога, то часто о нем очень превратное какое-то столкование, мнение и приписывание каких-то, ну, совсем несуществующих свойств божественных. В чем и высота божественного откровения, что Бог вступал в израильском народе в живое общение. Либо прямо с целым народом, как это было на горе Синай, либо посредством пророков и первосвященников, которым открывал свою волю и открывал ведение себя. И вот, на самом деле, вот этот даже вопрос, он для современности тоже очень актуален. Если мы говорим, что вот у нас там некое есть единство веры там, с теми религиями, но мы должны понимать, что это определенные как бы, зоны или точки соприкосновения. А есть то, в чем мы разнимся с ними. И дело не просто в какой-то религиозной практике, кто как постится, кто как молится, или там, какую долю человек должен свидоходов посвящать милостыне. Дело не в том, а гораздо как бы, более глубоком, более существенном. Оказывается, вот это откровение Бога о себе самом, оно предполагает живое общение с живым Богом и вступление каждого человека отдельного в это непосредственно богообщение. А полноту откровения нам принес как раз наш Господь Иисус Христос. То есть Бог, который один раз стал человеком, обитал с нами, как апостол Иоанн говорит, полный благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца. И потому вот это живое общение даже апостолам зачастую, они тоже не сразу понимали, не сразу поняли, кто перед ними. Не просто чудотворец, не просто учитель, не просто пророк, а воистину Сын Бога Живого, который и есть Сам Бог. Сам Христос, помазанник, которым сообщены во всей полноте дары Божьи, как человеку, как мы говорим, полнота власти царской, истинности пророческой, святости первосвященнической, так что он за нас может быть живым ходатаем пред Богом Отцом.
Батюшка, в Писании очень много аллегорий, и вот я бы хотел, чтобы мы поподробнее рассказали о таких вещах. Вот вы упомянули живая вода, да? Это ведь тоже некая аллегория общения человека и Бога, такой обмен сравнительный, может быть, упрощенный, но смысл-то очень ведь глубокий.
Господь создал человека по образу и по подобию своему. Что это означает? Ну, с одной стороны, тут вообще вот даже вот одна эта тема, что это значит образ и подобие Бога в человеке. Вот. Но я бы сейчас хотел сказать того, что Бог наш – это Бог Троица, единый в своем существе, то есть в своей божественной сущности, природе, и в то же время троичный в лицах, то есть Отец, Сын и Дух Святый. И вот можно сказать, что Господь нас тоже создал в трех ипостасях. Это наше тело, наша душа и наш дух. И в то же время это не три моих «я», это один «я». Но в то же время свое «я» я отношу и к телу. Когда я говорю «я замерз», «я голоден», «я устал», «я болею», это мы говорим о нашей телесности. Когда мы говорим «я так думаю», «вот я решил», «мне так кажется», «я это чувствую», то это мы говорим о нашей душе. А есть некая высшая составляющая нашей личности, которая обращена к Богу, к вечности. Это то, чем человек отличается от животных. Это наш дух. Это то, что Господь вдохнул в лице Адама, дыхание жизни вечной, то есть обращение его к вечности. Это наша совесть, это наше отчасти живое чувство, присутствие Бога, это жажда к Богу, то есть стремление к Нему, это страх Божий и дар свободы, дар любви. Вот это как раз то, что человека возвышает над животными. Это наш дух. Итак, дух, душа и тело – это три моих ипостаси. И вот если мы даже на уровне каждых из этих наших трех составляющих, так скажем, частей посмотрим, то каждый из них испытывает жажду. То, что испытывает телом человек жажду, мы это понимаем. То есть у нас непрестанно идут процессы обмена, у нас есть транспортирующая жидкость, есть межклеточные, внутриклеточные жидкости, поэтому испытываем все время потребность восполнять эту влагу, эту жидкость через то, что мы пьем. И если человек, по каким-то обстоятельствам не может пить, то в нем просто могут нарушаться многие процессы. Не говоря о том, что он уже исхудает, о том, что он потеряет силы, а может быть даже у него, как говорится, ум за разум начнет заходить. Вот. Начнется, возможно, сбив сердцебиение, многих других вещей. То есть это и как раз указывает на живейшую потребность нам есть и пить. Душевно человек тоже все время испытывает жажду. Но, во-первых, это жажда словесная, это жажда информации. И мы на самом деле все время на уровне интеллекта, на уровне чувств. Вот людям тоже есть некая жажда. Удивительная вспоминается беседа блаженного Августина, когда он говорит о том, что «Господи, Ты нас создал для Себя самого и вложил в Меня непреодолимую жажду общение с Тобой, искать Тебя. И метется душа моя, пока не упокоится в Тебе, Господи. Это говорится о духовной жажде, о том, что вот человек ищет справедливости, человек ищет свободы, человек ищет любви, человек ищет истины, чтобы истина, то есть вот справедливость, как мы говорим, она восторжествовала. Человеку свойственно вообще не быть на уровне животных рефлексов, только есть, пить, размножаться, спать, там еще какие-то испытывать удовольствия от телесной жизни. Но нам этого недостаточно. Бог вложил в человека жажду духовную. И вот эта жажда духовная по замыслу Творца, она должна все время человека ориентировать в сторону Бога, потому что Он является источником этих благ. И так получается, что вот не, ну, нельзя сказать, вот мы всю жизнь на самом деле ищем любви, счастья, радости, мира, дружбы, верности, но оказывается мир сей, в котором мы живем, он не может нам этого дать вполне. Он как бы нас все время обманывает, все время от этого мы впадаем в уныние, в печаль, в расстройство, что не получаем желаемого. Получается, что полнота, вот воздаяние, что ли, она за порогом этой земной жизни, она должна, эта жажда духовная, привести нас в вечность, в вечное, живое общение с Богом. И Господь не может, то есть это Его личные свойства, это Он есть свет. Это Он есть жизнь, это Он есть любовь и радость, это Он полнота сил, это Он полнота бытия, полнота истины. И только в Нем, когда обретет человек Бога, насытится наша душа и обретает эту радость. А вне Бога так не бывает, что «Господи, дай мне все вот это, любовь, радость, счастье, а Тебя мне самому не надо, ты где-нибудь там вот за углом постой, вот надо будет, я Тебя опять позову». Вот Он так не может. Потому что, еще раз повторю, это Его самого неотъемлемое свойство. И когда Он входит в нашу жизнь, в наш дом, в нашу семью, в нашу душу, Он с собою в нашу жизнь привносит то, чем только Он по-настоящему во всей полноте обладает.
Батюшка, мы, получается, в нашей жизни зачастую такие потребители, только просим, берем, но взамен забываем, что нам-то тоже надо Богу и молитву свою, и праведные вещи приносить. А мы все только такие просители, потребители, получается.
Ну вот на примере самарянки мы как раз видим, что оказывается, когда душа встретила живого Бога, когда она обрела истину и свет, и разум, когда она обрела радость богообщения, то она не замыкается в себе. Получается, что как будто через край начинает ее переполнять вот эта радость, и она бежит к своим соплеменникам, своим односельчанам и возвещает: «Я обрела Христа, пойдите посмотрите, не Он ли есть Христос?» И как сказано, Господь был вынужден 2 дня остаться там, в этом городе Сихарь, и непосредственно общаясь уже с этими самарянами, без препятствий, то есть никаких барьеров, никаких вот каких-то там религиозных, национальных, культурных там каких-то разделений, они теперь сами и говорят: не за твои речи, а мы сами видели, убедились, что этот Иисус воистину есть Христос. И это на самом деле удивительно поражает, что не иудеи, даже не апостолы, не ученики, а такие откровения Бог дает самарянам. И очень часто в нашем мире, тоже так часто, вот мы, христиане, живем в церковной среде или там около церковной, но мы как бы сориентированы чаще всего получать помощь вот от того, кого мы ждем, от христиан, от братьев нашей по вере, сестер. А вдруг она приходит совершенно от самарян. Вот есть подчас, простите, может быть, я так скажу, что у меня есть знакомые мусульмане, они по национальной принадлежности, отчасти по своей вере, больше вот принадлежат, да, но они подчас больше христиане, чем те христиане, которые вот, как говорится, с рождения христиане. Это бывает, так говорят, православный мусульманин вот такой. Значит, почему? А потому что там больше любви, больше правды, хотя и нет полноты знания о Боге, о Христе и о спасении. Вот. Поэтому вот что означает? Да, мы действительно, так Бог нас устроил, что человек – существо жаждущее и алчущее. Но обретя эту истину, она не нам дана, она дана всем. Она дана всем. И еще очень важно, что когда в наше сердце, по слову апостола Петра, благодать Божия излилась любовью, то любовь имеет такое свойство – она не может замыкаться в себе самой. Она должна произливаться на других, на окружающих. И это называется уже служение. то есть в христианском понимании. Это значит, человек тем талантом или теми талантами, которые Бог его снабдил, он должен обязательно послужить Богу и людям. Богу, чтобы, во-первых, еще больше углубить наши знания Бога. Ведь кому много дано, того больше спрос. И Господь говорит, верный в малом, во многом будет верен и больше дастся ему. То есть развивайте таланты и те познания Бога, которые нам сейчас даны. Человек еще к большим приобретением приходит, еще к большим талантам и к еще большим знаниям. Вот. И наоборот, неверный во малом, кто даст ему большее? Поэтому, когда человек, зная, имея навыки, имея откровения, имея церковные таинства и многое что еще, зная, что Господь повелевает нам служить ближним во славу Божью, то ни этим не пользуется, то значит, он будет только терять. Он будет, в нем будет оскудевать эта благодать, и, возможно, таланты будут теряться. С него потом будет спрос, почему он так поступил.
Батюшка, и в завершение нашей сегодняшней программы, пожалуйста, ваше благословение и пожелание нашим слушателям радио «Воскресение».
Ключевым моментом в беседе Господа с самарянкой является откровение о том, как надлежит поклоняться истинному Богу. Господь ей говорит, поверь мне, женщина, не на горе сей, и даже не в Иерусалиме будут поклоняться отныне истинному Богу. То есть говорится не просто о каком-то религиозном, то есть внешнеобрядовом служении Богу, а в чем-то гораздо большем. Господь говорит, называет это в служении Богу в духе и в истине. Что это означает? Вот для нас с вами. Это в первую очередь человек призван к совершенно искренним, глубоким отношениям истинным с Богом. Это означает отношение не посредством только обрядов, каких-то обрядовых действий, а в первую очередь непосредством духовном богообщении и в духовном обогащении человека. А это означает, человек должен настолько искать истину божественную, возлюбить Бога всем сердцем, душою, всей крепостью своей, как Господь заповедует, и ближним служить, как себе самому. То есть, иначе говоря, достигать этой богоподобной любви. Для этого человек всю свою жизнь, с самой юности до глубокой старости, пока мы здесь живем на земле, должен назидать себя в истинах Божьих. Он не должен считать, что он чего-то достиг, может остановиться и успокоиться, что вот он начитался там всех книг, там много что еще сделал, и теперь он настолько духовно богат, что больше не имеет нужды в наставлении или даже в наставничестве, что может сам быть наставником. Нет, на каждом этапе своего духовного становления человек нуждается и в духовном руководстве, в духовном обогащении, и в непосредственном богообщении. Вот, это один момент. И второй момент. Что значит поклоняться Богу в духе и в истине? Вот мне как раз хочется пожелать, чтобы мы с вами в первую очередь знали, что церковь наша, это наша сокровищница, где Господь учредил как источник воды живой, это церковные таинства, это хранение тех истин, догматов, веры, которые мы должны обладать, и чтобы для нас наша жизнь, наше мировоззрение было настолько ясной картиной, чтобы мы для себя имели четкое, ясное представление, как нам надлежит жить, как надлежит спасаться и прийти к своему спасению. Это именно в непосредственном богообщении через Иисуса Христа и через те средства, которые нам Господь даровал в нашей церкви. Вот последуем этому удивительному преображению женщины-самарянки, которая, как нам потом из истории известно, что это святая мученица Фатиния Самарянынья, которая со своими сыновьями потом пострадала еще за Христа и жизнь отдала ради этой истины, а ее, пускай раньше беспутная жизнь, она привела ее к целомудрию, к личной святости и к спасению.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную беседу. Хочу пожелать вам здравия и всем нам быть душой ближе к Господу Богу, нашему Спасителю, всеми своими поступками и делами. Батюшка, благодарю вас, спасибо вам огромное.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Друзья, наша встреча подошла к концу. У нас в гостях был настоятель прихода во имя Святой Троицы города Полевской, протоиерей Илья Кожевников. До новых встреч! Храни вас Господь!